Том 1, глава 1. О народах, издревле обитавших в России, о славянах вообще. Сия великая часть Европы и Азии, именуемая ныне Россией, в умеренных ее климатах была искони обитаема, но дикими, во глубину невежества погруженными народами, которые не ознаменовали бытия своего никакими собственными историческими памятниками. Только в повествованиях греков и римлян сохранились известия о нашем древнем отечестве. Первые весьма рано открыли путь через Геллеспонт и Воспор Фракийский в Черное море, если верить славному путешествию аргонавтов в Колхиду, воспетому будто бы самим Орфеем, участником оного, веков за 12 до Рождества Христова. В всем любопытном стихотворении, основанном, по крайней мере, на древнем предании, названные Кавказ, славный баснословными муками несчастного Прометея, река Фазис, ныне Рион, Меотисское или Азовское море, Воспор, народ Каспийский, Тавры и Кимериане, обитатели Южной России. Певец Одиссей также именует последних. «Есть народ Кимерийский, — говорит он, — и город Кимерион, покрытый облаками и туманом, ибо солнце не озаряет сей печальной страны, где беспрестанно царствует глубокая ночь». Столь ложное понятие еще имели современники Гомеровы о странах Юго-Восточной Европы. Но басня о мраках кимерийских обратилась в пословицу веков, и Черное море, как вероятно, получило от того свое название. Цветущее воображение греков, любя приятные мечты, изобрело гипербореев, людей совершенно добродетельных, живущих далее на север, от Понта Эвксинского. За горами Рифейскими, в счастливом спокойствии, в странах мирных и веселых, где бури и страсти неизвестны, где смертные питаются соком цветов и росою, блаженствуют несколько веков и, насытясь жизнью, бросаются в волны морские. Наконец, сие приятное баснословие уступило место действительным историческим познаниям. Веков за 5 или более до Рождества Христова греки завели селения на берегах Черноморских. Ольвия в 40 верстах от устья Днепровского – построена выходцами милетскими еще в славные времена Медийской империи, называлась счастливую от своего богатства и существовала до падения Рима. В благословенный век Троянов образованные граждане ее любили читать Платона и, зная наизусть Илиаду, пели в битвах стихи Гомеровы. Пантикопея и Фанагория были столицами знаменитого царства Воспорского, основанного азиатскими греками в окрестностях Кимерийского пролива. Город Танаис, где ныне Азов, принадлежал к сему царству. Но Херсон Таврический, коего начало неизвестно, хранил вольность свою до времен Митридатовых. Сии пришельцы, имея торговлю и тесную связь своими единоземцами, сообщили им верные географические сведения о России Южной, и Геродот, писавший за 445 лет до Рождества Христова, предал нам оное в своем любопытном творении. Кимериане, древнейшие обитатели нынешних губерний Херсонской и Екатеринославской, вероятно, единоплеменные с германскими цимбрами, за 100 лет до времен Кировых были изгнаны из своего отечества скифами или сколотами, которые жили прежде в восточных окрестностях моря Каспийского, но вытесненные оттуда массагетами, перешли за Волгу, разорили после великую часть Южной Азии и, наконец, утвердились между Истром и Танаисом, Дунаем и Доном, где сильный царь персидский Дарий напрасно хотел отмстить им за опустошение Мидии и где, гоняясь за ними в степях обширных, едва не погибло все его многочисленное войско. Скифы, называясь разными именами, вели жизнь кочевую, подобно киргизам или калмыкам. Более всего любили свободу, не знали никаких искусств, кроме одного – везде настигать неприятелей и везде от них скрываться. Однако ж терпели греческих поселенцев в стране своей, заимствовали от них первые начала гражданского образования, И царь Скифский построил себе в Ольвии огромный дом, украшенный резными изображениями сфинксов и грифов. Калипиды, смесь диких скифов и греков, жили близ Ольвии к западу, а лазоны — в окрестностях Гипониса или Буга, так называемые скифы-земледельцы далее к северу, на обоих берегах Днепра. Сии три народа уже сеяли хлеб и торговали им. На левой стороне Днепра, в 14 днях пути от его устья, вероятно, близ Киева, между скифами-земледельцами и кочующими, было их царское кладбище, священное для народа и неприступное для врагов. Главная орда, или царственная, кочевала на восток, до самого Азовского моря, Дона и Крыма, где жили тавры, может быть, единоплеменники древних киммериан. Убивая иностранцев, они приносили их в жертву своей богине-девице. И мыс Севастопольский, где существовал храм ее, долго назывался ее именем. Геродот пишет еще о многих других народах, не скифского племени. О гафирсах в Седмиградской области или Трансильвании, неврах в Польше, андрофагах и меланхленах в России. Жилища последних находились в 4000 стадиях или в 800 верстах от Черного моря к северу, в ближнем соседстве с андрофагами. Те и другие питались человеческим мясом. Меланхлены назывались так от черной одежды своей. Невры обращались ежегодно на несколько месяцев в волков, то есть зимою покрывались волчьими кожами. За Доном на степях астраханских обитали сарматы или савроматы. Далее среди густых лесов будины, гелоны, народ греческого происхождения, имевший деревянную крепость. Ирки, фисагеты, славные звероловством, а на восток от них скифские беглецы Орды Царской. Тут, по сказанию Геродота, начинались каменистые горы, уральские, и страна агрипеев, людей плосконосых, вероятно, калмыков. Доселе ходили обыкновенно торговые караваны из городов черноморских, следственно, места были известны, также и народы, которые говорили семью разными языками. О дальнейших полуночных землях носился единственно темный слух. Агрипеи уверяли, что за ними обитают люди, которые спят в году 6 месяцев, чему не верил Геродот. Но что для нас понятно, долговременные ночи хладных климатов, озаряемые в течение нескольких месяцев одними северными сияниями, служили основанием всей молвы. На восток от агрипеев, в Великой Татарии, жили и седоны, которые сказывали, что недалеко от них грифы стерегут золото. Сии баснословные грифы кажутся отчасти историческую истинную и заставляют думать, что драгоценные рудники Южной Сибири были издревле знаемы. Север вообще славился тогда своим богатством или множеством золота. Упомянув о разных ордах, кочевавших на восток от моря Каспийского, Геродот пишет о главном народе нынешних киргизских степей – сильных массагетах, победивших Кира. И сказывает, что они, сходствуя одеждою и нравами с племенами скифскими, украшали золотом шлемы, поясы, конские приборы и, не зная железа ни серебра, делали палицы и копья из меди. Что касается, собственно, до Скифии российской, то сия земля, по известию Геродота, была необозримую равниною, гладкую и безлесную. Только между Тавридою и Днепровским устьем находились леса. Он за чудо сказывает своим единоземцам, что зима продолжается там 8 месяцев, и воздух в сие время, по словам скифов, бывает наполнен летающими перьями, то есть снегом, что море Азовское замерзает, жители ездят на санях через неподвижную глубину его, и даже конные сражаются на воде, густеющей от холода, что гром гремит и молния блистает у них единственно летом, к кроме Днепра, Буга и Дона, вытекающего из озера, сей историк именует еще реку Днестр, при устье коего жили греки, называемые Тиритами, пруд, Серет, и говорит, что Скифия вообще может славиться большими судоходными реками, что Днепр, изобильный рыбою, окруженный прекрасными лугами, уступает в величине одному Нилу и Дунаю, что вода его отменно чиста, приятна для вкуса и здорова, что источник сей реки скрывается в отдалении и неизвестен скифам. Таким образом, север Восточной Европы, огражденный пустынями и свирепостью варваров, которые на них скитались, оставался еще землею таинственную для истории. Хотя скифы занимали единственно южные страны нашего Отечества, хотя андрофаги, меланхлены и прочие народы северные, как пишет сам Геродот, были совсем иного племени, но греки называли всю нынешнюю азиатскую и европейскую Россию или все полуночные земли Скифией, так же, как они без разбора именовали полуденную часть мира Эфиопией, западную – Кельтикою, восточную – Индию, ссылаясь на историка Эфора, жившего за 350 лет до Рождества Христова. Несмотря на долговременное сообщение с образованными греками, скифы еще гордились дикими нравами своих предков, и славный единоземец их философ Анахарсис, ученик Солонов, напрасно хотев дать им законы афинские, был жертвою сего несчастного опыта. В надежде на свою храбрость и многочисленность они не боялись никакого врага, пили кровь убитых неприятелей, выделанную кожу их употребляли вместо одежды, а черепы — вместо сосудов, и в образе меча поклонялись богу войны, как главе других мнимых богов.